Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
А у нас сегодня такой гостевой формат, как вы любите. Хотя я не знаю, любите ли вы.
Никто не спрашивал.
Но да, но мы так предполагаем, что разнообразие тем и разнообразие гостей поражает просто ваше воображение. И сегодня у нас гость из Казани. Из Казанского государственного
федерального.
Университета. Федерального университета.
Это два разных.
Братья.
Это предшествующая стадия развития эмбриона.
Это куколка и бабочка.
Да.
Скорее наоборот, конечно.
Я вкратце расскажу вообще небольшую предысторию, как мы тут втроем оказались. Дело в том, что началось все с того, что Настю Торопову пригласили в университет прочитать, это даже не лекция, это именно подкаст, но это подкаст под запись, то есть вы можете, кстати, на Ютубе зайти, посмотреть, как канал называется?
Казань философская.
Вот, Казань философская, вы можете, мы там прикрепим все ссылочки, как обычно.
Я, кстати, слушал, Настя здорово разрекламировала интеллектуальную
сеть. А теперь мы здорово разрекламируем Казань философскую.
А, кстати говоря, наверное, мы попросим. Да, мы скажем, что Михаил Хорт у нас в гостях.
Всем привет.
Я же не знаю, а вдруг ты забыла.
Не, я не забыла.
И, наверное, попрошу для начала в порядке введения рассказать вот про проект «Философская Казань», который чем-то похож.
«Казань философская».
Это как Казанский государственный,
да.
Казанский федеральный. Казань философская, которая, как мне кажется, в чем-то похожа на наши интеллектуальные среды, а в чем-то,
кстати,
может быть, и отличается.
Вкратце обсудили, но есть сходство.
Казань философская изначально это был фестиваль, только который раз в год проводился. В ноябре, в День философии, мы обычно приглашали лекторов из других университетов, просто чтобы студентам и горожанам показывать многообразие философствования, которое существует. Он проводился, как я уже сказал, в ноябре один раз в год, а сейчас мы решили просто делать еще подкаст с открытой записью, то есть там приходит аудитория, они в конце могут задать вопросы к тем, кто беседовал, и это хороший формат в том смысле, что сразу два дела решаются, и офлайн-мероприятие проводится, и контент появляется, в общем, удобно все, и не нужно особо готовиться, потому что это беседа в свободном формате, не так, как лекция. Вот. Ну и, соответственно, мы еще переименовали все свои социальные сети, связанные с отделением философии Казанского федерального университета, просто в Казань философскую, чтобы у нас, в общем, у аудитории была атрибуция, что, в общем, мероприятия офлайн, контент и философское образование – это вот все там, связанное с Казанью философской. Ну и все, вот мы есть в ВК, на Ютубе, и Яндекс.Музыке, и Телеграме. Везде можете нас найти. Стараемся делать и контент. И если вы в Казани бываете, довольно много офлайн мероприятий и лекций, записи подкастов.
Так что будем...
Выросло из студенческого кружка, по сути. Был такой кружок Эйдос. Он проводил какое-то время заседания в университете в закрытом формате. Потом, особенно когда часть, вот, например, я был в этом кружке, когда был студентом философского отделения, когда уже подросли, стали аспирантами и преподавателями, стало понятно, что в университете немного тесно, во-первых. А во-вторых, захотелось привлекать еще и внешнюю аудиторию, поэтому мы решили за пределами университета принципиально проводить мероприятия. И вроде бы это действительно лучше работает. Правда, есть проблема, связанная с тем, что за пределами университета, как правило, это популяризаторские мероприятия. Вот, конечно, той глубины, вот я сейчас вспоминаю, как мы делали кружок, там, связанное с аналитической философией, с логикой, там, конечно, был такой вот настоящий кружок с обсуждениями подробными. Но разные форматы, все здорово. Так.
Очень похоже на наш.
Да,
на нашу эволюцию.
Я Миша вкратце уже рассказала примерно то, что у нас примерно тот же путь был проделан, но только единственное, у нас вот сейчас до сих пор есть форматы не только для людей, которые не причастны.
Но
и для копибар, для енотов, для ежей. В общем, для...
Если они нас сейчас слушают, пожалуйста, приходите. В лесу, там на бересте, на царапано, куда приходить.
Там бурундучок сидит такой, ждет вас. Вот. И у нас есть еще какие-то закрытые форматы, где...
Куда не пускают даже нас. Поэтому мы про них ничего не знаем.
Но в подкасте вы о них сообщаете, зрители.
Да, мы сообщаем, но кроме того, что они существуют.
Вы туда не попадете.
Мы ничего сообщить не можем.
Мы можем какую-то нужную нам глубину осуществить или нет. Вот. Но поговорить мы сегодня хотели не только о наших проектах, которые мы так постоянно рекламируем и всячески ими занимаемся, но и об интересах самого гостя, потому что каждый раз, когда мы приглашаем философа в гости, то пока ни разу не было такого, чтобы темы повторялись.
Как же вот эти 6 подкастов? Актуальные проблемы современной философии, которые...
Ну, они актуальные проблемы, а там же потом подпункт, мелкий шрифт, понимаешь, где у кого-то практическая философия, у кого-то аналитическая, ну и так далее. В общем, и вот Миша, как раз он уже, мы с ним пока разговаривали, пока ждали Юру, он сказал, что вот я последователь, я так понимаю, аналитической философии, но, видимо, еще мы будем говорить сегодня про...
Ну, последователь, это так, просто в этом русле, в этой традиции.
Просто основной представитель, как вы говорите.
Единственный.
Последователь тот, кто идет за кем-то.
Последователь?
Это у нас нормально. Бывает.
Шутки за 10. Так вот, и, соответственно, вот сегодня мы выбрали поговорить, тему выбрали экспериментальная философия.
Да, кстати, это еще... как раз скорее не аналитическая философия,
но, в общем,
но выросла во многом из аналитической
философии. Расскажешь тогда для наших слушателей, что это такое, почему именно это направление тебе интересно, и как оно представлено, например, в современной России, не только в мире, ну и в мире, и в современной, и в России, там, в общем, выбирай сам вектор вещания.
Ну да, давайте, ладно. Про экспериментальную философию. Когда люди впервые слышат, может показаться странным словосочетание экспериментальная философия, потому что философия всегда ассоциируется с теоретизированием, значит,
это очень
с чем-то
похоже,
максимально...
Кстати, когда говорят практическая философия, то же самое, многие удивляются.
Да,
говорят...
но мне кажется, практическая философия более привычный
сейчас
термин,
уже,
да, потому что, ну и в целом люди часто как бы ассоциируют философию с вот практикой жизни, и там, понятно, да. Практическая философия...
Но это уже некий продвинутый уровень, понимаете?
Да, про благую жизнь, там, про...
Ну сейчас, да, я это практически не слышу. 10 лет назад или даже больше, когда мы этим начали заниматься, было больше непонимания, как же так, философия – это же теория. Но когда людям объясняют, что теория – это тоже разновидность практики, у них немножко открывается.
Я сейчас вспомнил, что у нас не 2 магистерские, а 3 магистерские. Мы просто до этого обсуждали академические. У нас 1 магистерская по практической философии, она так называется.
О, ну, вот, количество магистерских растет по ходу дела.
Да, то есть мы записываем подкаст и... Потом, а почему вы еще магистерскую не делаете, чтобы разговаривать об этом?
Отправляешь смс, и тебе приходит одобрено.
Ну, да, вот так вот. Ну, экспериментальная философия – это кое-что другое. Не стоит смешивать с практической философией, и не стоит смешивать, еще зачастую связывают, там, ну, когда не особо знакомы, например, с позитивизмом или натурализмом, или эмпиризмом в философии. Нет, экспериментальная философия – это такой метод осуществления философского анализа, довольно нестандартный, который появился в 90-е годы в рамках англоязычной философии. И он был связан со следующим. В общем-то, это направление, оно выросло из аналитической философии, но во многом порывает с ним и даже как бы его пересматривает. Как мы все знаем, значит, в аналитической философии, ну и вообще для философии на самом деле, очень важным является метод мысленного эксперимента. По сути дела, метод мысленного эксперимента предполагает апелляцию к некоторой интуиции. Ну вот, допустим, значит, аргументы мыслимости там, Декарта какого-нибудь, да, вот если я, или наоборот, немыслимость, я не могу помыслить себя без существующим без мышления. Ну, следовательно, там, я сейчас упрощаю, естественно, да, выводим, что существование мышления – это одно и то же. Я мыслю, следовательно, существует, знаменитая когито Декарт. Ну и так далее. То есть очень много таких вещей, связанных с апелляцией к интуиции, но это прежде всего апелляция к интуиции самого философа, который конструирует этот мысленный эксперимент. Вот. С чего начинается экспериментальная философия? Она начинается буквально с следующего шага. А что, если интуиции философов не совпадают с интуициями нефилософов? И,
скорее всего, так и есть.
Да, возможно, так и есть. И, возможно, да, а если так происходит, то чья интуиция оказывается более важной для нас? Да?
Сейчас уточню. То есть, есть попытка как бы заранее этот вопрос предрешить, потому что, ну, как мне видится, то есть у меня были тоже такие опыты, я делал семинары по мысленным экспериментам с группами, и обычно как бы чей мысленный эксперимент, ну, скажем, кто-то делает мысленный эксперимент, допустим, представьте себе, что в мире только один пол остался, нет больше двух полов, остался один пол. Что изменится от этого? Какие будут последствия? И дальше человек говорит свою гипотезу, и, по сути, дальше весь вопрос в том, насколько это покажется убедительным остальным. То есть он должен же объяснить, почему он так считает.
Да, но философские тексты, они зачастую так и строятся. Там, например, «Медитация Декарта», про которую я уже говорил, там очень много апелляций к мыслительным конструкциям, к тому, что мы сейчас называем мысленным экспериментом. Потом есть разбор, и автор, философ пытается показать, почему с его точки зрения вот эта интуиция является истинной и непротиворечивой, а противоположной ей, соответственно, противоречивой.
Или как у Гуссерля, в принципе, у него же тоже есть похожая идея про мысленный. Ну, как я понимаю, это тоже про мысленный эксперимент, которая, простите за мой немецкий, называется «Freie Variation in der Fantasie». Не знаю, правильно я сказал или нет. Что там на каком-то этапе исследования, когда ты уже отбросил часть свойств в режиме эпохе, то есть что эти свойства не являются подлинно присущими предмету, они являются привнесенными, надуманными и так далее. Дальше ты должен вообразить себе, что у предмета этих свойств нет. И остается этот предмет самим собой или не остается? То есть это же тоже разновидность мысленного эксперимента, по сути.
Да, но довольно сложного мысленного эксперимента, да, который как раз сложно так, человеку без философского бэкграунда как-то даже параметры этого мысленного эксперимента все представить. Но, тем не менее, да, то есть мысленный эксперимент, апелляция к интуиции – это вообще очень важная черта классической философии, там, начиная с вообще с древности, по сути дела. Вот. Ну, еще раз возвращаясь к этому вопросу, а что, если у нас есть расхождение между интуициями философов по какому-то вопросу и интуициями, назовем это, обычных людей, или, как чаще еще используется термин, значит, установок народной психологии, это на английском folk. Значит, это не какой-то пренебрежительный термин, это просто вот обыденное восприятие некоторых там когниций и того подобного. Вот. И такой американский исследователь-философ Джошуа Кноп, иногда переводят просто как Кноп или Нуб, он, в общем-то, будучи таким нубом в философии, в том смысле, что у него на тот момент не было никакой яркой академической карьеры, он просто пошел в Центральный парк Нью-Йорка и начал спрашивать у людей, выяснять их интуиции по поводу одного примечательного мысленного эксперимента. И, как оказалось, действительно, в ответах людей и в ответах философов относительно этого мысленного эксперимента есть расхождение. И дальше Джошуа Кноп пишет статью. Эта статья стала довольно популярной, и эффект, который он обнаружил, стал называться его именем. И это такой первый обнаруженный эффект в рамках экспериментальной философии. И дальше уже философы начинают заниматься исследованием того, какие у нас причины, что есть расхождение в интуициях, с чем это может быть связано. Ну и такой мета-вопрос, значит, вот теоретические построения философов, их экспертность, является ли она определяющей при ответе на данную задачу или нет, или мы должны согласиться с ответами обычных людей, и это будет значить, что философы как-то по-другому воспринимают ситуацию, возможно, искусственно ее как-то...
Возникает сразу вопрос, а что, разве кто-то сомневается, что философы иначе воспринимают?
А вот
все,
это,
нежели...
Вот это интересно. Причем здесь... Ну, давайте я думаю, многие слушатели знают про этот эксперимент, который проводил Джошуа Кноп, но я его в общих чертах воспроизведу.
Да, все поголовки, все...
Ну, просто, как, может быть, в конце мы поговорим про это, что сейчас становится довольно популярная экспериментальная философия. Вот «Вестник РУДН», они спецномер готовят сейчас по экспериментальной философии. Как раз несколько публикаций уже таких довольно больших появилось на русском языке, хотя само направление уже с 90-х годов существует без проблем. Значит, Джошуа Кноп задавал следующую задачу. В общем-то, его интересовала философия действия. И в философии действия есть следующая точка зрения, что значит, мы приписываем намеренность действия, что действие было осуществлено намеренно, вне зависимости от моральной оценки этого действия. То есть это параллельные как бы, ситуации. Моральная оценка и приписывание намеренности и ненамеренности. И он задавал следующий вопрос. Значит, представим, что есть гендиректор какой-то крупной корпорации. Вот это параметры нашего мысленного эксперимента. К нему приходит помощник и говорит следующее. Знаете, мы можем сейчас вот сделать, произвести инвестиции, там, это приведет к тому, что мы получим большую прибыль, но эти инвестиции приведут к тому, что наша корпорация значит, существенно навредит окружающей среде. И ему гендиректор отвечает следующее. Меня вообще не интересует окружающая среда, мне вообще на нее плевать абсолютно. Меня интересует только прибыль, поэтому если инвестиции принесут прибыль, то осуществляйте. Осуществляются инвестиции, вред окружающей среде нанесен, задается вопрос, намеренно ли, как бы несет ли ответственность вообще этот директор за вред, причиненный окружающей среде. Это первый вопрос. А второй, когда заслушали ответы респондентов, задается схожая ситуация, только с несколько обратными параметрами. Опять есть генеральный директор, к нему опять приходит помощник, и он говорит следующее. У нас есть план, значит, если мы сейчас инвестируем средства, это принесет нам большую выгоду, прибыль, и еще мы поможем окружающей среде. И гендиректор ему отвечает, мне вообще нет дела до окружающей среды, меня интересует только прибыль. Значит, если вы гарантируете, что прибыль будет получена, то осуществляйте инвестиции. Инвестиции осуществляются, прибыль получена, окружающей среде принесли пользу. Возникает вопрос, можно ли похвалить, если у нас реактивные установки относительно директора фирмы, можно ли его похвалить за улучшение окружающей среды? И с точки зрения такой обычной философии, теории действия, предполагалось, что в обеих ситуациях, в общем-то, гендиректор в одинаковой позиции рефлексивной находится. Он одинаково говорит, что его не интересует окружающая среда, его интересует только прибыль, и здесь между кейсами не должно быть вроде бы никакой ситуации. Но непрофессиональные философы приписывают намеренность действия в случае, когда вред окружающей среде был нанесен, а не приписывают намеренность действия, когда польза была привнесена в природу. То есть, если действие привело к негативным последствиям, то тот, кто участвовал в какой-то цепочке в реализации этого действия, ему может быть приписана ответственность за это действие. При этом, если наносится, точнее, наоборот, вред не наносится, а наносится даже польза, никакой похвалы за это не следует и в таком случае нейтрально рассматривается. Вот это расхождение, которое получило название, собственно, эффекта Кноба, и с него начинаются исследования по экспериментальной философии.
А мне интересно, я вспоминаю сразу лекцию Вархофова Тараса Александровича, это кандидат философских наук, ну, МГУ, я не знаю, пересекался ли или нет, но у него была лекция как раз про мысленный эксперимент, и он там такую шпилечку как раз экспериментальной философии высказал, и хочу тебя узнать, подтверди, опровергни или... как ты думаешь. Он говорил об мысленном эксперименте, вот этом расхожем, самом банальном, про вагонетку. И он, по сути, задает вопрос, а почему я вообще должен об этом думать? Ну, то есть нам как будто бы дают какой-то ложный эксперимент, вот этот вагонетка, то, о чем я в принципе, то, с чем я в реальности...
Кстати, это можно и на эксперимент с гендиректором
тоже спроектировать. Да, я и хочу сейчас попросить, чтобы, может быть, привести основание, то есть как философ, ну и философы выбирают вот эти мысленные эксперименты, то есть в какой момент они решают, нам нужен вот именно такой эксперимент с гендиректором, или нам нужен вот такой эксперимент, то есть что, ну какие причины вообще об этом думать?
А мысленный эксперимент с вагонеткой, знаменитый, который изначально Филипп и Фуд был предложен, он не был направлен на то, чтобы задавать его, этот вопрос, значит, простым людям, хотя потом и социальные психологи, и социологи, и, собственно, экспериментальные философы стали придумывать разные кейсы с вагонеткой и пытаться выявить, какая между ними разница и так далее. В целом, я отвечу здесь, исходя из того, что я в самом начале сказал, что мы просто пытаемся посмотреть, мы как бы не тестируем, хорошо люди отвечают, плохо и так далее. Просто какие у них есть интуиции по поводу ситуации. В этом, в таком случае ситуация должна быть все-таки более-менее реалистичной, как в случае с генеральным директором. Понятное дело, что она так в общих чертах описывается, но она более-менее реалистичная. Мы понимаем, что это может быть частью какой-то корпоративной политики. Где-то такое могло действительно происходить. Проблема кейса с вагонеткой заключается в том, что мысленный эксперимент с вагонеткой, в том, что там такая конкретная ситуация, она, в принципе, конечно, не может возникнуть, по крайней мере, так, как она описывается. Поэтому первая реакция у людей, не занимающихся профессиональной философией, это сказать, что, ну, я добегу, там, буду отвязывать, или, ну, а вообще, кто их привязал, там, и как это вообще возможно. Но обычно я отвечаю на это следующим образом. Вот в науке тоже есть то, что можно назвать, в общем-то, мысленными экспериментами. Допустим, из классической механики мы знаем представление там, о вакууме, о пустоте. И если тело находится в абсолютной пустоте, то оно будет равномерно двигаться там, с одинаковым ускорением и так далее. И физик, прям вот учитель даже физики, где-нибудь там в 6 или 7 классе это проходит, может у ученика спросить: вот представь, что тело движется в абсолютно пустом пространстве. Если ему ученик отвечает: ну такого не может быть, чтобы было абсолютно пустое пространство, без там сил тяготения, гравитации и так далее, без каких-то сопротивления, это будет странное возражение. То есть это будет означать, что ученик не понял того вообще, что о нем спрашивают, что у него спрашивают. И здесь, я думаю, такая же должна применяться стратегия относительно, например, примера с вагонеткой, что нужно по аналогии вот с мысленными экспериментами, допустим, в механике рассматривать. Почему нет? То есть, да, эта ситуация, она вряд ли эмпирически воспроизведется, но мы, тем не менее, это можем помыслить в целом. И поэтому, если мы можем это помыслить, мы можем помыслить в том числе, насколько эта ситуация противоречива и непротиворечива, и какие действия в рамках этой ситуации были бы противоречивыми или непротиворечивыми, какие были бы хорошими, какие были бы плохими, какие у нас есть реактивные установки по отношению к разным действиям в рамках данного сценария, который реализуется.
Вот. Мне кажется, что вот эта идея имеет два интересных хода дальнейшего развития. Но предположим, что мы имеем действительно некоторые данные. Ну, я не знаю, что это за данные. Это статистические, социологические данные. Вот про то, что большинство людей отвечает вот так, допустим. Да? Первое, что мы можем попробовать сделать, это задаться вопросом о пресуппозициях. То есть, какая мировоззренческая установка побуждает их видеть в одном случае, не видеть в другом случае вот эту... Ну, это вменение, назовем это юридическим термином. То есть, вменить нашему герою вред можно, а пользу нельзя, получается. Да? То есть, почему они так рассуждают? Может, попробовать над этим подумать. И тем более, если это массово, то есть, если это не обусловлено социальной принадлежностью, возрастом.
Вот как раз относительно именно этого кейса с гендиректором в разных его вариациях проводилось очень много исследований. Угу. То есть, экспериментальная философия буквально там первые 10 лет почти только этот кейс исследовала в разных культурах. Кросс-культурные исследования, там, гендерные исследования, связанные с ответами на этот вопрос. Везде возникает эта корреляция, практически во всех хорошо проведенных исследованиях. И значит, это действительно вот какой-то эмпирический факт, что люди имеют вот такую устойчивую интуицию. Вот.
А второй вариант, что можно попытаться это сличить с некоторыми социальными практиками, институтами, например, с юриспруденцией. От имени которой я имею честь здесь выступать. Например, пока вот я слушал эту историю про гендиректора, я вспомнил следующий факт, что согласно действующему праву, для того, чтобы человека привлечь к ответственности, то есть его наказать за что-то, нужно определить его вину. Например, если я причиню кому-то телесное повреждение, то нужно доказать, что я либо сделал это намеренно, либо неосторожно. То есть либо я хотел это сделать, либо я это сделал в рамках там самонадеянности, то есть я думал, что я толкну, да, слегка толкну, а на самом деле человек разбился и так далее. Но если я совершил некую заслугу, например, спас жизнь кому-то, то на сей счет тоже есть определенные меры, например, награда. Можно наградить человека медалью за спасение на водах. Никто не проверяет, намеренно человек сделал это или нечаянно. То есть просто не существует даже не то, что требования, не существует даже возможной процедуры проверки, как это спасение произошло. И отсюда, например, возникает гипотеза, что проблема может быть вовсе не в установках людей, а в том, что вообще в культуре институт награждения проработан значительно слабее, чем институт наказания. То есть, что наша культура – это культура такая карательная. Карательная культура, а не поощрительная. И тогда легко можно объяснить два этих факта, которые кажутся, вообще говоря, разнонаправленными. Потому что факт, что значит, директора не хвалят, если он принес пользу, а ругают, когда он причинил вред. И с другой стороны, человека, который спас утопающего, награждают независимо от того, сделал он это по ошибке или осознанно. И общий вывод в том, что вообще сфера как бы награждения и сфера похвалы, признания твоего любимого, она вообще институционально хуже обеспечена, чем сфера, соответственно, осуждения и так далее. Вот, кстати, слово «ответственность», да, оно же тоже очень в этом смысле характерное. По сути, ответственность могла бы означать и позитивную ответственность, и юристы пытались даже ввести понятие позитивной ответственности, туда включив награждение и поощрение. Но это не получилось. Слово «ответственность» априори связано с негативным смыслом.
Да, вот это интересное замечание, на самом деле оно определяющее вообще во всем этом направлении, потому что что действительно в дальнейшем делать с этими эмпирическими данными, которые мы получили, как мы можем их потом использовать в философии, как мы можем их использовать вообще в наших дальнейших размышлениях. Очень много исследований, которые в дальнейшем рассматривают, например, вопрос о том, обусловлено ли это структурой вообще языка, допустим. Mm-hmm. То есть, может быть, это связано с некоторой лингвистической относительностью. Mm-hmm. Вот там есть же гипотеза Сипира-Уорфа, которая, ну, считается, что она в целом скорее ложная, чем истинная, верная. Но, тем не менее, какие-то лингвистические обусловленности в любом случае присутствуют, которые могут влиять на понимание смысла. И, соответственно, появляются кросс-культурные исследования, которые пытаются посмотреть, есть ли разница в ответах между людьми разных культур, или которые говорят, по крайней мере, на разных языках, думают на разных языках. Такие исследования тоже ведутся. Я, может быть, приведу еще один пример одного эксперимента, который мне даже больше нравится. Это экспериментальное исследование того, какой теории референции скорее придерживаются люди, не являющиеся профессиональными философами. Референции индивидных терминов. Есть в аналитической философии две стандартные классические теории референции. Одна из них – теория определенных теория дескрипции Рассела, дескриптивная. Вторая – каузально-историческая теория референции Крипке. Напомню, что значит, теория Рассела, она нам говорит, что, если в двух словах, значит, что индивидный термин, то есть термин, который уникально должен обозначать одного человека, он определяется прежде всего через описание. То есть, например, Аристотель – это прежде всего тот, кто является учеником Платона, учителем Александра Македонского, человеком, который написал такие-то трактаты, там, метафизику, там, книгу, которая в дальнейшем получила название «Метафизика», того, что получило в дальнейшем название «Органона» и так далее, и так далее, и так далее. Вот это в конъюнкции всех этих описаний уникальным образом из мира вещей выделяет Аристотеля. Угу. Вот эта конъюнкция описаний – это и есть семантика индивидного термина Аристотель. То есть, когда я произношу Аристотель, я как бы сокращенную форму всех этих описаний произношу. Но есть другая теория референции, которую разработал Сол Крипке во второй половине 20 века, оппонируя Расселу. Да? И теория Крипке говорит, что нет, есть жесткие диссигнаторы, и это имена. Имена обозначают индивидов во всех возможных мирах, при этом описания в разных мирах относительно данных индивидов могут быть разными. Ну, то есть, например, мы же можем, основной аргумент Крипке называется модальным аргументом, мы же можем помыслить, чтобы Аристотель не написал метафизику, например. Но при этом, то есть есть такой возможный мир, говорит Крипке, я его могу помыслить, в котором Аристотель – это Аристотель, но он не написал метафизику.
А литературный мир тоже считается, что да?
Ну, это сложнее, не будем туда заходить, потому что там сейчас мы далеко уйдем просто. Я, чтобы параметры в целом эксперимента описать. Или, допустим, там, ну, Аристотель не стал по какой-то причине учителем Александра Македонского, но он, тем не менее, остался Аристотелем. А с точки зрения Рассела это невозможно. То есть Аристотель всегда учитель Александра Македонского, а с точки зрения Крипки Аристотель, прежде всего, это всегда Аристотель во всех возможных мирах. Если бы мы говорили, что Аристотель это только учитель Александра Македонского и так далее, то получилось бы так, что мы не могли бы рассуждать о возможности. То есть у нас бы тогда высказывание «возможно».
Кстати, о чем подумал, что вот когда этот эксперимент рассказывается. Мне просто вчера вечером беседовали с нашим другом-китаистом, и я думаю, в китайской культуре вряд ли кому-то пришло в голову бы задавать вообще такой вопрос. Например, кто такой Джень Хоу? Это племянник Цунь Цзы и заведующий архивом императорской библиотеки? А если бы, например, он не был заведующим архивом императорской библиотеки, он бы остался Джунь Хоу или не остался?
Но они же четко подчеркнули.
Да, дело в том, что в китайской культуре, как я понимаю, принцип функциональности абсолютно главенствует. И, соответственно, вопрос, то есть сам вопрос задан уже изнутри определенных пресуппозиций.
Вот как раз я хочу к этому подвести. Я как раз хотел рассказать про кросс-культурные исследования, где именно у американских студентов и у студентов, которые говорят на восточных языках, прежде всего на мандарине, спрашивали про теорию референции. Задавался им следующий кейс, на который нужно было ответить. Значит, допустим, что у нас есть... Значит, мы знаем, кто такой Гёдель. Значит, Гёдель – это человек, который доказал теорему о неполноте арифметики. И допустим, что это все, что мы знаем о Гёделе. Далее, допустим, что на самом деле Гёдель никогда не доказывал теорему о неполноте. На самом деле был некто по фамилии Шмидт, который в действительности... который доказал теорему о неполноте, который был знаком с Гёделем, но о котором никто вообще ничего не знает. И он вот умер, а Гёдель завладел его рукописями, присвоил их себе, опубликовал, и теперь мы знаем Гёделя как человека, доказавшего теорему о неполноте. И, допустим, это все, что мы знаем о Гёделе. Но в действительности теорему доказывал Шмидт. Теперь возникает вопрос, можно спросить у людей. Значит, когда мы сейчас говорим о Гёделе, наше произнесение имени Гёдель, оно отсылает к человеку, который завладел рукописью и присвоил ее себе, или на самом деле оно отсылает к Шмидту? То есть, что на самом деле слово Гёдель обозначает Шмидта, потому что с точки зрения теории дескрипции Гёдель – это тот, кто доказал теорему о неполноте. А теорему о неполноте доказал Шмидт. Следовательно, когда я говорю Гёдель, на самом деле я говорю о Шмидте. Либо же, если мы согласны с теорией Крипке, то мы говорим о человеке, который завладел рукописью, а дескрипция, что он ее доказал, эту теорему, она является просто неверной. Вот вопрос, да? Вот вы, кстати, как считаете?
Совершенно определенно, я думаю, что когда говорят, Лев Толстой считал, опираясь на роман Анна Каренина, да? Если Лев Толстой на самом деле не писал роман Анна Каренина, то под Левом Толстым понимается автор Анна Каренина.
Настоящий. То есть, допустим, да. На самом деле...
Не важно, как его звали. Да. То есть, Толстой – это просто некое условное обозначение. И, соответственно, я сторонник вот этой теории.
На самом деле Анну Каренину написал, допустим...
Достоевский. Поэтому они никогда не разговаривали с Толстым.
Они просто не поделили авторские права. Это в духе альтернативной истории, знаешь, как мы любим.
Да, ну то есть сейчас, когда вы говорите Лев Толстой, вы на самом деле...
Ну вот когда вот ты описывал теорию Рассела, это прям вот я узнавал себя в этом, потому что для меня любой индивид это всегда только набор функций. То есть если, допустим, окажется, что твоя фамилия не Хорт и зовут тебя не Михаил, но ты готов под этим именем прочитать у нас лекцию, в принципе, совершенно не важно, как тебя зовут на самом деле. Если тебя можно показать под видом Михаила Хорта, и ты выполнишь его функцию.
Да, Кстати, я думаю, что сейчас даже, особенно в наш любимый постмодерн, вот эта вторая теория, она более, скажем так...
Не, наоборот, получается, Рассела.
Ну, да. Рассела, она более, наверное, жизнеспособна и актуальна, потому что именно так и происходит зачастую. И это... воспринимается как нормальная ситуация.
Вот эта идея референтности к какому-то экземпляру, то есть что есть на самом деле вот некто именуемый Гёделем, безотносительно того, доказал он или не доказал эту теорему, хочется спросить, а какая нам разница? Что есть такой вот, мне это напоминает что-то из Гоголя, даже не из Гёделя, а из Гоголя. Передайте государю-императору, что есть в городе Н такой Петр Иванович Добчинский. А зачем? Ну просто передайте и все.
Ну просто видишь, вторая позиция, получается, которая оппонирует Расселу, то она строится же на индивидуализме, я так понимаю. То есть, что индивид – это значимое лицо, и оно…
Сам по себе.
И сам по себе индивид значит, и поэтому все остальные свойства – это просто то, что его, то, что Андрей Иванович называет фиксация, это то, что его фиксирует, а от них лучше избавляться или не обязательно к ним крепиться.
Ну, то есть, там же была идея, что эти свойства можно комбинировать, варьировать. Например, мы убираем свойства… там изначально про Аристотеля, да, мы убираем свойства ученик Платона, мы убираем свойства автор метафизики, мы убираем свойства 5-10, и Аристотель все равно остается каким-то чудом.
Да. Да? Мы же как бы вполне разумно, опять же, апеллируя к интуиции, рассуждать о возможности. И вообще, такой определенной степени модального реализма, она в данном случае присутствует. То есть, в принципе, возможно, что я могу представить такой мир, в котором я стал филологом, а не философом. То есть, возможно, чтобы Михаил Хорт был филологом.
Тогда это был бы другой Михаил Хорт.
Нет, вот как раз это, скорее всего, был бы тот же самый Михаил Хорт, просто с другой дескрипцией.
Опять же, на самом деле, тут все зависит еще глубже, я думаю, от детерминизма. От детерминизма. То есть, если мы уходим в 100% социальный детерминизм, то тогда индивида отдельно от суммы практик, или как пишет Маркс, от совокупности общественных отношений, просто не существует.
Это, да, это все, конечно, здорово. Просто это уже будет такой вопрос социальный. Здесь вопрос чисто семантический. То есть, как мы определяем семантику терминов?
Так, а семантика социально
к чему имена отсылают? К чему имена отсылают?
То есть, я опять к тому, что ответ на этот вопрос будет зависеть от социальных практик, в которых участвует человек.
Да, причем, ну, например, для Крипки, почему его теория называется каузально-исторической? Он буквально вводит термин крещение. То есть, он говорит, что всякий объект кто-то впервые крестил, то есть, обозначил, вот, выявил некоторую семантическую связь между термином индивидным и объектом. И вот этот акт крещения, он закрепляет имя в качестве жесткого диссигнатора. Даже если я говорю, что Аристотель бы не был Аристотелем, если бы он не написал метафизику, то о каком Аристотеле я говорю? То есть, о чем я вообще говорю? Кажется, что некоторая правота за теорией Крипки, она сохраняется. Но действительно есть философы, которые придерживаются теории Рассела, есть философы, которые придерживаются теории Крипки. А что насчет простых людей, которые вот им просто у них спросили, а кого мы в такой ситуации называем Гёделем, да, вот описанный выше. Оказалось, что есть, к чему вообще была вся эта подводка, к кросс-культурным исследованиям, что есть зависимость между тем, в какой культуре человек находится, и тем, к какой теории референции он придерживается. Как правило, студенты американских вузов были в большей степени согласны с теорией Крипки, а восточные студенты, скажем так, китайские, с теорией Рассела. Но некоторые исследователи пошли еще дальше. Они
опросили вьетнамские.
Они опросили инопланетян,
хомяков.
Решили посмотреть, есть ли зависимость от структуры языка в понимании, например, дескрипций. Потому что то, что мы называем определенными дескрипциями, то есть уникальными описаниями, которые соответствуют одному и только одному объекту, ну, например, город, в котором находится университет, где ректором был Николай Лобачевский. Это Казанский университет. Это дескрипция определенная, которая обозначает один и только один город. Потому что ни в каком другом городе он ректором не был. В чем проблема заключается? В том, что есть языки, в которых имеются артикли. И артикли, как об этом еще сам Рассел писал в статье об обозначении, on denoting, они как раз и указывают на использование определенной дескрипции. То есть, когда мы используем определенный артикль the, это говорится о том, что далее будет некоторая ссылка на уникальный объект. Когда мы используем неопределенный артикль, это значит неопределенная дескрипция, которая не выделяет один только объект, а выделяет просто некоторое множество. есть языки вроде английского или, допустим, немецкого, где артикли используются, а есть такие языки, как русский, например, где артиклей нет. И, может быть, понимание вообще семантики дескрипции, описаний, она связана со структурой языка. Да. Да, и вот, соответственно, такие исследования тоже проводились, например, для немецкого и русского языка сравнительно, как люди понимают дескрипции, вообще выделяют их как определенные и неопределенные дескрипции. Оказалось, что есть тоже некоторая зависимость от языка, действительно. То есть в русском языке, допустим, на письме сложнее определить, речь идет об определенном объекте или неопределенном в случае дескрипции, потому что мы зачастую выделяем либо через особое построение фразы, будет ли речь идти только об одном объекте или о множестве, либо интонации.
Это же является основой множества языковых шуток в русском языке. Например, знаменитая советская шутка: в нашей стране все во имя человека, все во благо человека, и мы даже знаем, как его зовут.
Да. Да, кстати, хорошо подходит. Вот. Ну, то есть, это вот отвечая на вопрос, есть ли какая-то культурная зависимость. Да, некоторые исследования, в том числе такую культурную, языковую, даже глубже зависимость, обнаруживают. Но это не решает основного вопроса, вообще основной темы, связанной с экспериментальной философией, философской именно темы. Какую роль играет интуиция в философских исследованиях и апелляция к интуиции? И к какой интуиции, собственно, мы апеллируем? К интуиции вот просто философа. А почему? Он сидит у себя в кабинете, пишет какой-то трактат, излагает свои интуиции по поводу морали, по поводу знания, да, эпистемологии, по поводу каких-нибудь там социальных практик и так далее. А почему мы должны считать, что интуиции философа, они привилегированы? Какие у нас есть для этого основания? Это уже такой глубокий, интересный философский вопрос. Здесь можно рассуждать. И еще один смежный, близкая тема. Это такой вопрос метафилософии. Какие у нас допустимые методы философствования присутствуют? Можем ли мы в философии апеллировать вот к мнению людей? Является ли философия таким, значит, буквально общим делом республиканским, когда мнение человека с улицы тоже важно, и мы должны понять, почему наше вроде бы экспертное мнение с его мнением расходится, и важно ли это вообще. Как кажется, ну, это здесь я выскажу просто мнение, которое не особо чем-то подкрепляется, мне кажется, что философия – это все-таки общее дело, по крайней мере, в своих, в том числе, исторических истоках, которые вырастают из полисной структуры демократической, и поэтому учитывать вот такое мнение вроде бы не профессионала, не академического, не философа, оно тоже важно для философских практик, для философствования как такового. Вот то, что я хотел сказать.
Ну, у нас, собственно, как раз концовочка подкаста, и мы закидали вас фундаментальными вопросами экспериментальной философии.
Тут есть действительно очень интересный момент вот в последнем аспекте, связанный с популярной философией. Потому что вот то, о чем ты сейчас говоришь, это очень связано с тем, с чем мы начинали, как набирать студентов на философский факультет. Почему? И, кстати, это действительно очень видно, что философы не ориентируются на топос общества, как правило. Они ориентируются в лучшем случае на топос корпорации, в худшем на топос кафедры, где они работают. Поэтому, мне кажется, это действительно очень фундаментальная проблема. Ясно, что так называемый здравый смысл, то есть общественное мнение такое усредненное, оно не может быть аргументом в философском споре, потому что общественное мнение может ошибаться.
Да.
Но игнорировать его в философском споре тоже было бы, наверное, не совсем правильно, хотя бы потому, что если философский спор абсолютно непонятен внешнему контуру, внешней публике, то тогда этот спор ничего не значит социально.
Да, в экспериментальной философии там есть как бы радикальный подход и консервативный подход. Радикальный, он говорит, что если есть расхождение между интуициями философа и обычных людей, то мы должны предпочесть экспериментальные эмпирические данные. Это, как бы, философ ничем не отличается. Там даже вот у Джошуа Кноба, это известный мем, такой символом экспериментальной философии является горящее кресло. Вот, там даже записано есть гимн экспериментальных философов. Значит,
на горящем кресле.
Нет,
я
нет, они
мем, где как раз сидит человек, вокруг огонь, и там обычно, когда дедлайн, там.
Ну, примерно так. Там такой гимн, что философы должны сжечь кресло, то есть они должны как бы встать из выйти из кабинета и пойти вот попытаться как-то какую-то империю нащупать, вот что-то такое.
Я вот сторонник абсолютно этого подхода, потому что я думаю, что вот это Просто сама постановка вопроса, обладает ли философ каким-то приоритетом, то есть являются ли его интуиции более или менее ценными, чем интуиции не философ, мне кажется, совершенно излишняя постановка. Конечно, не обладает он никаким приоритетом.
Ну, ты же знаешь.
Философ обладает приоритетом только в логичности своих построений. Но в исходных посылках не может он, конечно, не обладать приоритетом, потому что никто не доказал, что исходные посылки философа чем-то лучше, чем исходные посылки кого-либо еще.
Да, ну вот, соответственно, это радикальный подход, когда мы предпочитаем, значит, позицию не философа. И есть консервативный подход, который просто говорит, что мы должны учитывать эти экспериментальные данные при построении наших теорий. То есть, когда вы, допустим, выполняете работу по эпистемологии, чем вот я, в общем, профессионально стараюсь, пытаюсь заниматься, теорией знания аналитической, вы, например, допустим, вот известная в тема, связанная с этими кейсами Гетьера, про случайное знание, возможно ли, чтобы истинное убеждение, будучи случайным, являлось знанием, или это невозможно, и так далее. Там придумывается большое количество кейсов, там амбары, значит, всякие эти монеты, которые пересчитываются там в кармане. И там все время статьи, они строятся, что вот философ написал, говорит, вот определение, да, другой философ придумает мысленный эксперимент, который показывает, что интуитивно вроде бы здесь есть ситуация, описываемая определением, которое дал другой философ, но интуитивно кажется, что это не является знанием, допустим. И, значит, там еще третий, по-моему, пишет, или первый пишет ответ. И вот так развивается дисциплина, собственно. Да? Но она действительно развивается очень герметично, и она развивается через апелляции к интуициям людей, которые буквально заняты этим профессионально. Но, может быть, вообще обыденное словоупотребление терминов знания, убеждения, обоснования, истина, оно совершенно другое. Тогда о чем мы говорим? Тогда получается, что мы скорее не исследуем что-то, а мы создаем концепты. Да, вот эта известная тема, является ли философия творчеством концептов или каким-то аналитическим исследованием. Поэтому экспериментальная философия, она может добавить некоторые новые способы исследования. То есть она может дать нам новый материал, и это важно. Поэтому не стоит оставаться только в кабинете, иногда стоит сжечь кресло. Да, по крайней мере, когда...
Потому что если все время в кабинете, это очень негигиенично будет.
Когда кресло уже протерли, хотя бы тогда нужно...
Хотя бы регулярно протирать кресло.
Нужно выйти.
Ну вот так, следите за творчеством, философским творчеством нашего коллеги Михаила Хорта, за его мысленными экспериментами, статьями и так далее, где он будет отражать дальнейшие свои наработки, и в том числе у нас состоится скоро лекции, состоятся лекции, в том числе и Михаил, и доклад, и, в общем, других тоже ребят-философов вы еще послушаете. Возможно, мы еще с кем-то из коллег Михаила запишем подкаст, если у нас будет там какое-нибудь свободное окошечко.
Причем зачем вам кошечки?
Нет,
зачем
кошечки
вам для записи докладов
кошечки? Нет, кошечки нам не нужны. Хотя я сегодня на...
Один из коллег, который приедет, Павел Вавилов.
У него с собой кошечку.
Да, у него телеграм-канал называется «Котексты и контексты». И он там, значит, пишет про антропологию, котиков, философию психоанализа и котиков. Поэтому вы можете с ним про котиков. У него была большая лекция про котиков.
Шоколадку. Как же там было? Эпоха Мури Санса. Ну, то есть там Мур... И
не затейливая шутка.
Но это не шутка, это именно то, как было написано. Вот, а мы, значит, дальше пойдем по своим делам или посидим по своим делам.
Не, я еще не обедал, мне надо.
Да, и мы.
Я не знаю, что я рассказал.
Ну, ты же знаешь, у нас открытый Паресе. Мы продолжим общаться уже в интимном режиме.
Ура!
Спасибо.